Рекламная информационная программа.
«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», и это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня будем говорить о людях, которые владеют кофейным бизнесом и, в частности, занимаются обжаркой кофейных зерен. Илья, я приветствую вас.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Илья Савинов, я владелец кофейного бизнеса на протяжении 8 лет, а вообще мне 35 лет.
Кофейный бизнес – это что? Это вот эти вот маленькие точечки, где кофе to go дают, или это что? Или плантации у вас, может быть?
Да, ну до плантации мы еще не доросли, у нас там есть 500 деревьев в Коста-Рике на участке у нашего друга, но это, конечно, так, развлечение, не бизнес. Сам бизнес у нас, смотрите, он достаточно необычный, мы жарим кофе, это обычная вещь, но продаем мы практически все наше зерно через интернет частным лицам. То есть мы являемся крупнейшим в России интернет-магазином свежего кофе, и 90% нашей выручки приходит от частных лиц, которые заказывают себе по одной, по две, по три пачечки на дом, и им доставка прямо с нашего производства практически доставляет свежее зерно.
Я понимаю, что вы крупнейшие. Таких, в принципе, бизнесов по России много ли их?
В основном все обжарщики работают в B2B. Ага. То есть у них есть кофейни, у них есть перепродавцы и так далее, и они поставляют им. Напрямую с частными лицами, кроме нас, есть еще один крупный интернет-магазин, и еще потом уже 2-3 поменьше, а потом уже меньше.
А у вас вообще есть уверенность в том, что в России наши с вами кофеманы, они ими на самом деле являются?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, культура питья кофе в России достаточно на высоком уровне находится. С профессиональной точки зрения мы вообще в порядке, потому что, например, есть такие чемпионаты по обжарке кофе мировые, куда едут победители национальные со всех стран. И два последних мировых чемпионата побеждали наши соотечественники. Что касается кофе на улице. Вы знаете, вот 10 лет назад выпить кофе на улице мне было сложно и страшно. Сейчас, с одной стороны, куча кофеен специализированных, где прям висит большими буквами кофе, там спешлти, у кого-то спешлти на самом деле, у кого-то это просто слово, но все равно все работают более-менее на нормальном хорошем зерне. С молоком кофе вообще залетает, а 80% продаж любой кофейни – это напитки с молоком, и не только в России, а во всем мире.
Потому что нас любят понежнее, или...
Ну, потому что, мне кажется, понимаете, вот кофеманы, не кофеманы, то есть в чем идея вообще спешлти движения кофейного?
Вот, объясните вообще, поэтому следующий вопрос был.
Да. Значит, кофе – самый сложный продукт на Земле по количеству вкуса ароматических компонентов. Их там более 1600, в вине там порядка 800, хотя винная индустрия, мы все знаем, это Шадале де Бармале за несколько тысяч долларов там и так далее, это стало нормой. Мы знаем, что такое сомелье, и кто такой сомелье. Мы их даже видели иногда, наверное, где-то и так далее. В кофе вроде как бы все это есть, но все это пока находится в таком зачаточном состоянии. Потому что, собственно говоря, сама вот эта индустрия производства вкусового кофе без добавок, ну, это зерно, которое хорошо выращено, хорошо обработано, хорошо обжарено, хорошо заварено. То есть на каждом звене этой цепочки все сделано тип-топ. Его стали производить, ну, лет 20-30 назад. Это, например, такие страны, как Кения, Эфиопия. У них прям яркий, богатый вкусовой потенциал. Ну, вот я вам принес же специально в качестве вот образцов того, что мы делаем, вот эти пакетики кофе. Там, например, вот Кения. Вы заварите, вы скажете, нет, парень, это не кофе. Потому что нет этого горького привкуса, нет этого жареного привкуса. Есть какой-то ягодно-фруктовый напиток.
Ну, то есть рецепторы привыкли к другому.
Да, и потихонечку люди уходят от эспрессо повсеместно. К сожалению, нам всем немножко заформатировали мозг, понимаете, в том числе, что вот эспрессо – это самый качественный метод, значит, питья кофе. На самом деле ничего подобного. Эспрессо-машины были придуманы для того, чтобы продавать зерно. Потому что если у вас стоит кофемашина-автомат, допустим, если у вас стоит турка, и вы просто снимете потребление свое за год, вы увидите, что в автомате вы будете пить в 10 раз больше. И в эспрессо, в рожковом тоже. Потому что это быстро, потому что это много зерна, это больше расход и так далее. А не потому что это типа супер круто.
Спешлти, да. Это в итоге что?
Спешлти – это вкусовой продукт. Это кофе, который обладает богатым, широким диапазоном вкуса, в котором есть все. Вот, например, какой-нибудь клубники, до черники, до ежевики, ананасы и так далее.
То есть, если мы видим спешлти написано на кофейне или на пачке кофе,
то есть шанс, что там есть такой кофе.
Это как знак качества.
Типа того, но некоторые люди используют это слово и предлагают совершенно обычное зерно, которое таковым не является. Ну, что поделаешь, это жизнь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Илья Савинов, владелец кофейной компании «Тори Факта», рассказывает о своей работе. Вы занимаетесь непосредственно обжаркой?
Обжаркой.
Вот только обжаркой, вот этот вот уровень, этот этап. А он сколько добавляет в конечный вкус?
Про вкус, смотрите, он добавляет, деление на ноль не существует, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, он добавляет бесконечность. Почему? Потому что зеленый кофе не имеет вкуса. он имеет потенцию к вкусу. То есть в нем лежат все эти аминокислоты, да. это, что потом, собственно говоря, вот это богатство вкуса и даст. Там и лимонная кислота, и яблочная, это, но его необходимо жарить для того, чтобы эти кислоты как бы доформировались.
Если вы покупаете отстойный кофе, вы его можете вот как-то так офигенно пожарить, чтобы потом в итоге получился более-менее приемлемый вкус?
Не-не-не-не. Да вы понимаете, что такое отстойный, не отстойный. Вы можете здесь за там 6, 7, 8 долларов купить зеленое зерно, которое будет не вау, но хорошее. Если вы его пожарите, оно будет свежим, а кофе, главное, кофе должен быть свежим. Вот эту мысль, одну из немногих, которую просто я хотел бы людям донести, что кофе скоро портящийся продукт. 3 месяца, особенно если пакет открывается, закрывается, и в нем появляется прогорклый привкус, кислород заходит, это основной враг зерен.
3 месяца срок годности после того, как пожарили?
Да.
А зеленый?
Ну, по ГОСТу 18, но по факту, по желудку и по языку 3. Зеленый кофе до года нормально лежит, особенно в складах с холодильником, как у нас и так далее. То есть, если у вас есть температурный режим, год спокойно. Плюс у него есть специальная упаковка, в которой упаковывают такие пластиковые мешки. Когда у вас кофе свежий, он пахнет, он это. Да, в нем не будет у вас вот за 6-8 долларов, не будет, например, яркой там, малины или черники, которая будет в зеленом зерне там, за там, долларов уже 16. Потом у вас есть ужарка, что-то пропадает, потом наценка обжарщика. 100%, я думаю, это минимум. В рознице люди наценивают, потому что иначе ты никак просто это не сделаешь.
Слушай, а это интересно, я правильно понимаю, что если, например, тебе предлагают купить килограмм на семью, да, там, из 2 человек, килограмм кофе молотого, тем более, не надо покупать.
Ну, молотый вообще опасно покупать, да, потому что он очень быстро, ну, прям, я на вторую неделю уже чувствую прогорклый привкус.
То есть, маленькую пачечку?
Маленькую пачку,
сколько,
да, то есть,
200, да?
200 грамм, да. Ну, например, если вы там, у вас семья из 2 человек, и вы просто, ну, уже там на последней стадии кофейной зависимости и пьете по 50 чашек в день, то, наверное, вам килограмм подойдет. Но если вы обычные люди, там, не знаю, там 2-3 чашки в день, то есть каждая чашка, ну, будем считать, 10 грамм для ровного счета. То есть на двоих вам 50 грамм в день. 20 дней ваш килограмм. Ну, пойдет. Нормально. Просто проблема в том, смотрите, что хранение кофе, когда он в запаянном пакете, с ним ничего не происходит, по большому счету. Потому что зерна выделяют углекислый газ. Вот на пачках, знаете, есть такой клапан.
Да, иногда
люди подходят так и думают, что дышать. Это не чтобы им дышать, это чтобы стравливать углекислый газ, который выделяют зерна. Потом вы пакет открыли, вы кислород туда запустили, и все. И пошел-поехал вот этот процесс разложения как бы этих зерен, окисления, прогоркания. Простой пример – орехи. Вы знаете, или, например, масло. Вот лучше сам пример – масло, когда оно прогоркает, в нем появляется неприятный такой вот привкус. Вот он такой же появляется и в кофе, его потом в чашке, его пьешь, его чувствуешь. И, конечно, когда такой привкус есть, что делать? Молоко, сахар, и все нормально сразу. То есть идея...
Но это как будто уже и не про кофе, это про какое-то просто там удовлетворение, про наполнение желудка.
Я считаю, что люди, конечно, пьют кофе из-за кофеина, потому что если вам хочется вкуса персика, ребята, пойдите на рынок, купите персик и съешьте. Нет, вы идете и пьете кофе, да, то есть, но все-таки это про кофеин.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В программе «Изнанка» на «Эхе Москвы» сегодня владелец кофейного бизнеса Илья Савинов. У вас в Торефакте сколько сортов вы жарите?
У нас сейчас от 50 до 60 сортов, которые у нас постоянно.
Вы сами же сказали, что только специалисты разбираются. Нафига вот эти 50 сортов? Кого вы обманываете?
Обманываем? Если... Да, я понял. Смотрите, чем темнее мы жарим, да, то есть у нас есть несколько степеней обжарки. То, что более темное, оно действительно прям очень похоже одно на другое. То, что светлое совсем, там яркие вещи, там какая-нибудь мытая Эфиопия или Кения, или сухая Эфиопия и так далее, они прям действительно все разные. То, что светло обжарено, там 8 сортов, я из них 6 из восьми вам 10 раз из 10 я определю. Второй момент. Ну, людям необходимо какое-то вот пространство для перемещения. Вы не можете человеку сказать, что вот твой выбор – это 4 сорта, и я для тебя их выбрал. Потому что кто я для него я? Доверия у него нету и так далее. И человеку некомфортно, когда у него нету выбора. У него должен быть выбор, но не слишком большой. Потому что когда выбор слишком большой, возникает так называемый этот analysis paralysis, всем знакомый, и человек перестает вообще что-либо покупать. Все эти опыты проводились и так далее. Изначально у нас было 8 сортов. И мы, честно, первый год держались на 8 этих сортах. Причем один из этих сортов была Ямайка Блю Маунтин, типа супердорогой кофе, у которого там легенда, и Джеймс Бонд его пил, а вкуса там столько же, сколько вот за 5-6 долларов. А этот уже под сотню там тогда стоил в зеленом виде. И была Робуста чистая.
То есть, Робуста чтобы... это что? Это
откуда? Есть арабика, есть Робуста. Да. Есть два основных вида рода кофе. Считается, что арабика, она более благородная.
Ну, пишет 100% арабика.
Да, это типа круто. Но проблема в том, что чем выше растет арабика, тем она кислее. А общий российский вкусовой профиль, я вам сейчас его назову, я его сформулировал предельно четко, мне пока ни один человек не сказал, что нет, это не так. Я хочу, чтобы кофе был не кислым, не горьким, но насыщенным. Это основной клиентский запрос. Так вот, чтобы кофе был не кислым, эта арабика должна расти низко. Ну, либо мы ее должны жарить так и достаточно темно ее жарить, чтобы она кислоту эту из нее вышибать.
То есть, слишком темно, вы имеете в виду, это вот степень прожаривания?
Степень
прожаривания.
Ну, как стейк.
Дольше?
Да, как мясо. Есть сырое, а есть well done. То же самое здесь примерно. Вы обжариваете зерно, оно у вас, там же целлюлозы очень много в нем. Соответственно, эта целлюлоза горит в процессе обжарки. Плюс сахара карамелизуется. Вот два основных там компонента. Полисахариды и целлюлоза.
Арабуста?
Вот, арабуста, значит, это более простой вид, в ней меньше хромосом, она растет ниже, кислинки в ней нет, кофеина в ней в два раза больше. Ну, и в итоге, собственно говоря, считается, что арабуста – это типа кофе второго сорта. Ну, вот она у нас была с первых дней, и сейчас у нас там порядка 5 или 6 арабуст есть в ассортименте. Но люди берут их мало. То есть, в целом, все-таки люди хотят арабику.
Вкус. Ну, а типа, не просто
не просто вставляла. Вот, то есть, удивительная история. Или, либо они просто боятся арабусты. Вот я пока еще не определил до конца.
Улетишь с арабустой.
Да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». Илья Савинов, владелец кофейной компании «Торрефакто», сегодня в нашем эфире. По поводу обжарки. Зачем вы мне нужны как кофеману, если я могу купить 60 килограмм
зеленого?
И сам у меня отличный сковородка.
Все отлично. Да. В Корее, в Южной...
Почему мы собрались с вами вообще?
Да-да-да. В Южной Корее, например, домашняя обжарка – это вообще такой стандарт типа бытия. Значит, есть такой вот институт, есть такие типа Q-graders, это quality, от слова качество. Их всего менее 10 тысяч в мире людей, сертифицированных по этой программе. И ваш покорный слуга, и два моих там партнера, мы являемся этими Q-грейдерами. Вот. И, значит, половина всех Q-грейдеров в мире происходит из Южной Кореи. И я, в принципе, связываю этот феномен с тем, что они действительно очень много жарят кофе сами дома. И это реально классно. И у нас в России мы продаем, наверное, порядка тонны кофе. Мы уже фасуем в маленькие пакетики по 900 грамм и так далее. И у нас огромное количество домашних обжарщиков.
Зеленый вы продаете?
Да. То есть мы также весь наш ассортимент продаем с первых же дней в зеленом виде. То есть можно купить
прикольно.
По чуть-чуть и жарить. Вот. И огромное количество домашних обжарщиков из совершенно разных точек России. То есть настолько удаленные есть там географические названия, а там есть человек, который знает, что кофе надо жарить, что его надо покупать в зеленом виде. И ты думаешь, боже мой, вот она кофейная культура. То есть она открывается иногда очень с неожиданной стороны.
Ну, это понты.
Почему понты? Ну, у каждого человека есть какие-то свои, мне кажется, в жизни ритуалы, какие-то свои заморочки, скажем так. Кому-то бриться, например, нравится каждое утро, а кому-то кофе жарить нравится. Ну, то есть, у каждого есть какие-то свои там фишки и так далее, что ему нравится в жизни
дома,
делать.
Но дома все равно лучше не нажаришь кофе, чем сделать
это профессионально. Во-первых, его можно взять сразу много и сэкономить на доставке, это раз. Он будет нормально лежать, то есть, не надо регулярно делать это до заказа. Во-вторых, это очень творческий процесс. У нас же есть эффект оригами, там был там какой-то эксперимент, что там 5 человек сделали оригами по одной и той же инструкции, и, значит, оцените эти оригами, и каждый оценивал свою там на где-то 25-30% выше, чем соседних, хотя они были абсолютно идентичны, грубо говоря. То есть ты пожарил сам, тебе уже вкуснее, потому что это уже твой продукт, это уже не то, что тебе дядя Петя сделал, это уже ты сам произвел. Второе, это, конечно, диапазон для творчества. То есть я, например, жарю этот кофе так, а человек говорит, а я хочу его темнее. Вот хочу еще там, чтобы он 30 секунд у меня в ростере бултыхался, чтобы он еще стал более таким, ну, типа, карамелизованным, угольным, более шоколадным, более насыщенным, более плотным, менее там кислотным и так далее. И он этого может добиться на своей этой машинке. Да, это не будет настолько стандартизовано. Плюс у нас там есть колорсортер на производстве. Это фотосепаратор, оптическая машинка, которая пиу-пиу-пиу удаляет всякие дефектные зернышки некрасивые из зерна. Там тоже там, у 2-3 обжарщиков, пока мест в России эта штука стоит. У человека, конечно, дома это не будет, но он может ручками отобрать, а ему как бы нормально посидеть там 30 минут, а потом он эту турочку там или моку или что-то там еще себе заваривает, и вот он пьет, и он получает действительно большое удовольствие, потому что он, по сути, он уже заговорил эту воду, вы понимаете? Пока он все эти манипуляции делал, да, он уже сделал себе эту чашку, и ему ее вкусно пить, потому что он в нее вложился, и как бы жизнь ему это вернула.
Дома я просто сказал так про сковородку. Сковородка, духовку или все-таки что-то?
Слушайте, ну самые вот люди продвинутые дома, они жарят строительным феном. То есть идея в чем? Самая большая проблема обжарки зерен, что их надо постоянно перемешивать. То есть есть такие даже тигельки маленькие, это как сковородка, чуть-чуть сверху закрыта и дырочка наверху. И вот ее стоишь, вот так болтаешь над огнем, так что кисть устает за 7 минут вот эти вот движения совершать. Отличный тренажер для кисти. Есть, значит, какие-то самодельные штучки, как барабан. Вот он главный, чтобы он крутился. И некоторые люди ставят его, например, в духовку.
Иначе подгорят.
Иначе они подгорят, да. Если они с одной стороны остаются, они начинают подгорать, и это, соответственно, у вас сразу будет во вкусе вашем. То есть у вас зерно, с одной стороны, недожаренное, в центре точно недожаренное, то есть будет сырой, такой едко-кислый, такой, как, знаете, как трава, вот летом ее взять, пожевать, вот она такая. И плюс, с другой стороны, будет горький, и будет, конечно, невкусно. То есть, ну, надо повозиться. Плюс он дымит. Но в целом это прикольная штука.
В промышленных масштабах как жарко выглядит? Это что? Вот эти это, вот сами устройства?
Ну, это устройство, это такая машина с большим барабаном. Если взять вот внутренний барабан стиральной машины, увеличить его раз так эдак в 20, поставить на какую-нибудь основу, протянуть воздух. Главное, чтобы был сильный поток воздуха на вход и на выход, потому что когда зерно дымит, надо весь этот дым убирать, чтобы он не попал в чашку. Зерно – это абсорбент, то есть оно все натягивает. Если вы, например, в холодильник положите свои зерна, а у вас там кто-то умер недавно в холодильнике, то на следующий день вы будете заваривать кофе, и он будет со вкусом этого мертвеца. Поэтому вот в машине иногда люди берут кофе, там убрать какие-то запахи и так далее. Дым, естественно, кофе напитывает, ну вот только в путь. Вот. То есть это просто большая машина, большой барабан, грубо говоря, который все время вращается. Под ним находится горелка, и есть воздушный поток, который заходит снизу в него, проходит через барабан, и дальше в трубу, и на выход. Вот, в принципе, вся история. Это технология 19 века, чтобы вы понимали. Вот эти все ростеры там и так далее, это ничего сложного там нету. То есть это не Тесла, это автомобиль, я имею в виду, это не это, не то.
Рабочий день? На вот этом вот предприятии по обжарке кофе.
Не, ну, да, рабочий день выглядит следующим образом. Ну, мой рабочий день не очень интересен, потому что я как в том анекдоте про еврея, который ходит, которому раввин посоветовал с талмудом ходить по своему цеху, чтобы все работало хорошо. А у ребят он выглядит следующим образом. Смотрите, обжарщик, он именно занимается обжаркой, плюс они разгружают зеленый кофе немножко, чтобы в форме себя физической поддерживать. Там мешки по 60, по 70 килограмм, нормальные.
Приятно,
такие. Да. Да, очень приятно, чтобы не расслабляться. У них есть большое количество обжарок на сегодня. Ну, например, там 50 обжарок ему надо провести. И он по очереди берет это зерно со склада, отвешивает его, привозит к ростеру, засыпает внутрь, запускает, там есть программа специальная компьютерная, которая помогает следить за тем, чтобы все шло как надо. К сожалению, жарим мы там почти вслепую. То есть у нас есть щуп внутри, который типа меряет температуру зерна. Но этот щуп меряет смесь воздуха и зерна, с одной стороны, плюс он не меряет температуру всей машины, как бы ее вот эту вот излучающую поверхность, которая влияет тоже на все это и так далее.
Ну вот говорите не Тесла, а сколько сложностей?
Сложностей много, только они еще не решены пока. Вот. А есть ребята, которые, в общем-то, дальше уже занимаются процессингом этого полуфабриката. То есть сначала пришло зеленое зерно, от обжарщика вышло жареное зерно в больших таких мешках 20 килограмм.
А жарить сколько по времени?
19 минут. Да, мы загружаем 19 килограмм, и обжарка длится где-то 14 минут. А другие ребята дальше отправляют это зерно в колорсортер, вот этот фотосепаратор, оно прогоняет. Там всегда есть желтые зерна в этом коричневом, которые не прожаривают, в силу ряда причин, называются квакеры. Ну, я думаю, что лучше проехать.
Ну и ладно, одно желтое зерно на, не знаю, на 100...
Нет, бывает одно, бывает больше, в зависимости от сырья, от того, откуда оно пришло.
Кто, кроме вас, это почувствует?
Это такие нюансы. Даже визуально видно. Оно желтое среди коричневых. А люди любят глазами, как бы они смотрят.
Ну и что, вам потом всякие... кто-нибудь на сайте напишет, ой, знаете, Илья, все так было хорошо всегда, но у нас попалось желтое зерно.
Не, ну качество продукции вам же надо повышать, то есть я не знаю, условно говоря, я вам тоже могу сказать, вот вы звук в чем пишете, ну пишите его в MP3, там, на там, не знаю, там, на каком-нибудь битрейте низком. И кто заметит, ну, подумаешь, там будет шумамик, им скажешь, не, ну, слушай, ну, надо хороший звук людям дать, потому что вот это комплексное восприятие, оно зависит и от этого, и от этого. Ну, и здесь то же самое, комплексное восприятие,
упаковка, это. В любом случае.
Не, квакеры надо убирать, это реально лишняя вещь в зерне, она много портит. Вот, а потом они, собственно говоря, они фасуют эти мешки с жареным кофе по уже упаковкам. Согласно тому заказу, который у них есть. А заказ – это то, что люди заказали там, за 3-4 дня до этого.
А, вы как делаете?
Люди заказали сначала на сайте, потом...
И вы для них специально обжарили?
Да, да. Они заказы саккумулировались, все воедино склеились, и вот у нас 2 дня обжарки, понедельник, четверг, и мы в понедельник все, что до этого, потом в четверг, все, что с понедельника в четверг.
То есть это не значит, что я у вас заказываю какой-то кофе, там, не знаю, условно, Эфиопию, да, и пошел мужик где-то там на складе зачерпнул, мне отсыпал.
Не, ну это было бы круто так делать, но тогда бы у нас было бы там 53 клиента, и мы бы не смогли масштабироваться, либо нам надо было бы очень много этих мужиков и сковородок.
Какая разница, обжарили вы неделю назад, и вот так вот зачерпнули для меня из такой, из кучи, или вы обжарили специально для меня?
Неделя и сейчас большой разницы не будет. А вот если я обжарил 3 месяца назад или сейчас, это уже разница. Ну, плюс же он еще в доставке к вам поедет, особенно если вы не в Москве, там, а, например, во Владивостоке. Хотя во Владивостоке еще куда ни шло, туда все равно самолетом все отправляют, быстро приходит. Потом у вас он полежит какое-то время, и вот вы пришли, значит, к точке опробования. А там уже все не так.
Молоть вы не будете у себя?
Мы мелим, у нас эта услуга платная, то есть мы сознательно хотим людей отстранить от заказа, да, помола, потому что... что...
В их же интересах.
Да, потому что помол, ну, есть такая поговорка, жареный кофе живет там 2 месяца, молотый кофе там 2 недели или что-то 2 часа, я уже сам забыл. Ну, в общем, идея такая, что молотый кофе, у него просто, ну, это элементарно, у него поверхность соприкосновения с кислородом многократно выше, чем у зерен. То есть зерно, оно вот encapsulate, как в себе все эти частицы. А тут вы их достали, по поверхности рассыпали, и кислород на них такой, о, здрасте, приехали, давай-ка я сейчас буду вас рушить. И он мгновенно все это разрушает. Даже вот в профессиональной среде есть такая штука, например, надо сварить эспрессо, а иногда совсем свежий кофе, вот буквально позавчера его пожарили, не выдержали, там обычно они недельку-другую выжидают, и он еще газует вот в этом, в портафильтре, в рожке, и мешает воде из-за этого пробиться сквозь таблетку, эспрессо плохой. Помолол и оставил на 30 минут молотый кофе. Это все равно, что там на неделю, на другую его состарить, как бы, в зерновом виде.
Илья Савинов, владелец кофейной компании Торрефакт, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. У нас в гостях сегодня владелец кофейной компании «Торрефакта» Илья Савинов. Как искать поставщиков кофе? Вот этот вот зеленый, который к вам в мешках.
Да их всего там есть в России 5 компаний, которые занимаются импортом зеленого кофе.
А, я-то просто подумал, что напрямую вы куда-то горы поднимаетесь.
Да-да, я вам расскажу. Смотрите, это напрямую возить ничего невозможно. Вы не привезете 2 мешка из Никарагуа в Россию никак. Например, самолетом $10 за килограмм будет только одна перевозка.
Дороговато,
потом у вас здесь будет таможня, я думаю, 1040. И у вас эти 2 мешка в итоге в себестоимости вашего зеленого кофе, они выйдут уже золотыми и неконкурентными на рынке. Потом вы их обжарите, они ужарятся, то есть вам надо будет еще увеличить вашу себестоимость. И в итоге вы ничего с ними делать не сможете. Весь кофе идет морем. 20-футовый контейнер, 20 тонн зеленого кофе. И вот это все приходит к импортерам в странах потребления. А у импортеров в странах потребления большие склады, где они продают это все уже от одного мешка всяким небольшим ребятам типа нас. То есть мы жарим сейчас там где-то 12-13 тонн в месяц, и это небольшой обжарщик.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кофейная компания сейчас, да, вот, которая занимается обжаркой, всегда ли это про кофе?
Нет, не всегда. То есть, в основном у кофейных компаний есть другие также продукты, которые они представляют. В основном это кофе и чай. Ну, я, например, в чае до последнего года, до этого вообще ничего не понимал. То есть, я не мог отличить, там, я не знаю, сейчас я буду всякие ругательные слова говорить, какой-нибудь там целайни от Дахунпао. Вообще не мог отличить. Сейчас уже могу. То есть, мы погружаемся в продукты, которые мы добавляем. Соответственно, мы вот чай сейчас вынашиваем. Какао мы уже родили. То есть какао появился, и там огромный такой же мир на много измерений. Такие же есть страны происхождения. В какао есть такая же кислинка обалденная, как в кофе. То есть вот шоколад у нас появился, темный шоколад из Сан-Томе. Вот ты берешь этот кусок, его начинаешь рассасывать. Проходит какое-то время, там секунд 20, и у тебя во рту появляется привкус леденца. Просто ты ешь конфету леденец, и ты думаешь, как? Это натурально, это без вообще. А я понимаю, потому что я 15 лет занимаюсь вкусом, сдавал все эти экзамены, там все это на органолептику, на всю эту ерунду.
А какао вы как продаете?
Есть какао-бобы, то есть это просто обжаренные бобы.
Да.
Есть какао-тертые, это перетертые какао-бобы. То есть это прям чистый продукт, без сахара.
Нет, просто смотрите.
Есть шоколад.
Для... Да, и вы и так продаете?
И так и продаем. Без формовки только шоколад. То есть без
для меня просто какао это вот...
Порошок.
Вот эта мерзость.
Нет, это не мерзость.
Вот тип, который сразу с сахаром для детей.
Да, я понял.
Или вот этот вот зеленый упаковка.
Золотой ярлык.
Да.
Я понял. Нет, смотрите, я вам расскажу сейчас буквально 2 секунды про это. Значит, какао-бобах, в отличие от кофейных зерен, большое количество жира. То есть, вот в этом какао тертом 40% это жир, то есть, это как бы масло. Поэтому какао этим тертым можно просто наесться. С утра на голодный желудок там 200 грамм себе какао этого сварилось, тертого просто в воде его там перемешал, выпил чашку, все, ты уже сытый, ты не можешь больше, потому что жир. Кофе выпьешь 200 грамм с утра, потом можно идти завтракать, вообще все, что угодно делать. Когда эти какао-бобы, сначала их обжарили, потом с них убрали шелуху, их перемалывают, и вот в таком меланжере, в такой машине специальной, и они долго долго трутся, и получается такая какао-паста. Получается, что это какао тертое. И потом по производственному процессу можно выдавить какао-масло, и такой продукт продается на рынке отдельно, и на выходе остается какао-порошок. Это как бы перетертые какао-бобы минус какао-масло. Соответственно, в нем остается всего лишь там порядка 10% этой жирности.
А если какао-масло оставляем, то это уже будет как полноценный
завтрак. Будет какао, это будет суперзавтрак. Это просто взял, заварил, и все. Ведь оно же называлось какао-теоброма, ага. Вот по-латыни. А теоброма – это пища богов. У древних там ацтеков, у них вообще была какая-то история, что простым людям какао давали только один раз перед тем, как принести этого человека в жертву. И главное, что это чистая продукция, без всех этих нами любимых Е там и прочей мерзости, которая, я считаю, и делает людей, в общем-то, ну, нездоровыми в продуктах питания, все эти консерванты, стабилизаторы, вся эта хрень. Из-за нее мы в конечном итоге и болеем. А здесь взяли бобы, пожарили, там, добавили сахар, получился темный шоколад. Пожалуйста.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Илья Савинов, владелец кофейной компании «Торрефакто», рассказывает сегодня о своей работе в программе «Изнанка». А как вы переживали пандемию?
Вообще шикарно. Я просто кайфовал.
Внезапно.
Да, у меня трое детей. Да. И, наконец-то, мы перестали ездить во все эти там торговые центры, еще куда-нибудь. И у меня семейный бюджет просто перестал расходоваться.
Нет, это подождите, это вы лично про себя. Бизнес-то как?
А бизнес отлично, потому что у
нас... Как он не загнулся?
А почему им нам загибаться? Я же говорю, у нас 90% выручки идет от частных лиц. Частных лиц заперли дома. Они также пили наш кофе, как и пили раньше. Да, офисы перестали заказывать. Да, наши B2B-шные клиенты перестали заказывать.
Стали чаще дома.
Ну, типа того, да. Хотя какого-то всплеска, какого-то бурного роста, какого-то там... Ничего.
Ну, да. Но и не просили.
Нет. Я смотрю на графики очень давно. И вот если смотреть на наш график продаж в этом году, то спустя там 20 лет ты не вспомнишь, что там был коронавирус. Да, в марте был скачок, люди тогда в марте как бы затарились. Хорошо? Да, там был всплеск. Соответственно, в апреле был небольшой просад из-за этого, а потом все опять выровнялось и пошло. Мы сейчас растем.
Насколько тесно сейчас на рынке вот этой вот обжарки? И имеет ли смысл кому-то влезать?
Да. Вот это домашняя обжарка, когда, извиняюсь, не домашняя, а обжарка для частных лиц, когда мы ее запускали там лет 8 назад, ну, было очень смешно, потому что люди крутили пальцем у виска. Но мы тоже не выдумывали, мы посидели, посмотрели, мы свободно говорим на английском языке, мы посмотрели, что происходит там в тех же штатах, где это давно уже было развитой темой, и подумали сделать то же самое, потому что электронная коммерция разрасталась, и мы там в это верили достаточно сильно. Запустили Торрефакто. Люди крутили пальцем у виска, говорили, что никто не будет заказывать кофе через интернет, никому это не нужно. Но когда крутят пальцем у виска, значит, точно надо попробовать, по крайней мере, есть шанс, что получится. И получилось очень неплохо. У меня было убеждение, что спустя 7-8 лет таких компаний будут десятки. И так и произошло. То есть мы запустили сайт, очень богатый по контенту. Там куча всего есть, как кофе растет, как его выращивают, как его это, как это. Там все есть в видео. Вот в Коста-Рике мы снимали учебник о кофе. В общем, все там это есть. Про каждый сорт там чуть ли не географическая выжимка по стране. То есть, ну, максимум контента мы в Торрефакто людям давали, чтобы они не просто пили кофе, но и там что-нибудь узнал, что в Коста-Рике нету армии 40 какого-то года. И задумался о том, а как так? У них с севера Никарагуа, а с юга Панамы.
А вы начинали, получается, вот просто с идеи, что мы должны жарить кофе сами?
Не. Дело в том, что я был в этой компании, которая занималась импортом зеленого зерна. Да. Вот. Я в кофе уже тогда соображал кое-что. Я там как раз ставил тот процесс дегустации, этого, понимал и так далее. Но писать я всегда по-русски умел, я изъясняться как-то. Мой партнер тогда, у него был интернет-магазин. Он говорит, я могу это сделать, завертеть, чтобы...
Я просто не понимаю, смотрите.
То есть идея была в том, чтобы людям дать свежий кофе через интернет и повысить общую кофе грамотность через предоставление контента об этом продукте, потому что булшита было очень много. Какие-то истории людям рассказывали просто, ну, не знаю, какой-нибудь обжарщик говорил, я покупаю кофе напрямую на бирже. Да на какой бирже ты его покупаешь? Биржа используется для такой мелочи, как ты, только как инструмент ценообразования. Никто там из такой мелочи не покупает. Там покупают крупные киты, до которым нам всем тут расти еще вот, как пешком до луны. Или там они говорили там, вот, мы выбираем для вас лучшие зерна, мы ездим по плантациям и так далее. А я, как человек из компании-импортера, я знал, как... Я знаю, как эти поездки организовываются, где они бывают. И вот этот вот мир такого мракобесия, его хотелось как-то, ну, чуть-чуть выправить.
Если я хочу покупать, например, зеленые эти зерна, жарить, но на продажу, примерно сколько вот денег надо тратить?
На старт?
Да.
Слушайте, ну, самое главное – это ростер. То есть, когда мы начинали, можно было себе позволить взять какую-нибудь балалайку там корейскую, как мы ее называли, там за 1500 долларов, такая типа микростиральная машина на 1 килограмм, которая жарит вообще абы как, тогда это было возможно. Сейчас это, наверное, возможно, ну, если вы проживете в Троицко-Печорске или еще где-нибудь в небольшом каком-нибудь поселении, у вас там все там просто люди от безысходности будут у вас покупать, понимаете? Но если вы хотите серьезно выходить, вам надо брать нормальный ростер. К счастью, у нас появились в России производители ростеров. Ну, такой ростер обойдется вам в 2-3 миллиона рублей один. Ну, а потом пошло-поехало снять помещение, сайт. Я не знаю, как вы сайт будете делать. То есть, 8 лет назад можно было на коленке собрать, сейчас уже тяжелее. А в поисковой выдаче вы как будете рекламироваться? Там у нас на SEO бюджет там уходит там сотнями тысяч, он измеряется в месяц. Вот это все уже очень тяжело. То есть, я бы сказал, уже чуть-чуть тесновато на рынке для того, чтобы было просто взять, влезть. И хорошо, и какое будет ваше УТП, уникальное торговое предложение? У нас было, что у нас был контент, что у нас были наши лица на сайте, был мой телефон, то есть мы всегда были такие...
Но вы и начинали, когда это еще не было.
Да-да-да, мы такие были...
И понятным, и модным.
Да-да-да-да-да-да, это 8 лет назад было очень мало сайтов, где у вас есть лица всех, как бы, и телефоны всех, пожалуйста, и у нас до сих пор есть комментарии, у нас там полная свобода, кроме там конкурентов, политики, религии, ну, вот этих скользких моментов. Вот, то есть вы, например, вам не понравился кофе, вы на страничке этого сорта пишете, ребята, вы там баклажаны. Мы такие, окей, хорошо, парень, мы поняли, что мы баклажаны, вот тебе деньги назад. То есть... Идет абсолютно вот эта коммуникация с людьми.
Клуб.
Да, и, соответственно, а на чем вы будете сегодня выезжать? Ну, там кто-то выезжает на том, что у них только топовые сорта. То есть у нас полный такой супермаркет от Робусты до этого, от Мал до Велика. У кого-то только топовые сорта. Эта ниша тоже занята. Чем вы будете лучше других? Общением человеческим. Ну, мы эту нишу заняли. У нас такое нероботизированное, живое такое неформальное общение с людьми.
То есть Илья Савинов сейчас как бы всем сказал, начинающим бизнесменам, друзья, не суетесь, сюда, все уже занято.
Все занято, лучше запросите у нас оптовый прайс.
Замечательно. Снится ли вам работа?
Не, бывает что-то снится, но какие-то комичные там ситуации иногда. Вот недавно мне приснился случай, что мне звонит сотрудница, и она такая говорит, а вот там этому левую ногу отрезала, этому правую. Я говорю, что? Ты что, говорю, серьезно, как так вообще? Она так спокойно, невозмутимо говорит, ну ничего, мы там пришили новые, у них все нормально. Ну, то есть какие-то такой сюр иногда приходит по ночам, явно, когда там голова там отгружает. А было это, наверное, потому, что я с человеком вот разгружали зеленый кофе, там был один парнишка, я тоже полез с ним погрузить, потому что я обожаю всякие такие дела, когда находишься там рядом.
Руками.
Ну, что-нибудь мешки потаскать. Там, я в основном с цифрами, там, с Excel-ками и прочим. Вот. И один парень, я смотрю, он мешки прям тягает поясницей. Я говорю, слушай, ну техника вообще другая. Ты должен приседать так, там это. Ну и так далее. Может быть, вот это отложилось.
Самое страшное, что в вашем кофейном бизнесе может произойти на производстве. Ну, не у вас, да, чтобы не будет притягивать мысли отрицательные.
Да, мысли мы не притягиваем, но, наверное, это ЧП какой-то. Ну, несчастный случай с человеком. Наверное, это самое вообще страшное, что может произойти. И, ну, второй — это пожар. То есть, в принципе, производство горят, обжарочные, это надо понимать. К счастью, у нас с этим там проблем нет никаких, потому что там и защита уже по уму выстроена и так далее. Ну, это случается.
Юмор профессиональный у владельцев кофейного бизнеса. Про что он, как он выглядит?
Ну, есть тупые шутки, откровенно. Ну,
можно, пожалуйста,
да,
тупые.
Да. Ну, например, что надо сплевывать, а не сглатывать. Ну, да, идет дегустация, когда, то есть приходит какой-нибудь новичок, и ты видишь, что он, значит, глотает этот самый кофе, и ему все говорят, что надо сплевывать или сглатывать, потому что иначе у него крыша поедет спустя там час после дегустации, и кофеина будет слишком много.
Когда ходишь вот по городу, например, видишь разные кофейни, заходишь в эти кофейни, предлагают купить кофе, то есть вы вот берете да, стаканчик, у нас попробовали, да, если хотите такой, то вот, пожалуйста, да, можете прямо здесь, да, купить. Как понять, что вот этот кофе, он от хорошего обжарщика, а вот этот кофе от плохого?
Да никак. Но я первое бы сначала проверил дату обжарки. Что он в течение там месяца с сегодняшней даты, он был обжарен. Вот и все, хотя бы с этого начать. А там уже вы попробуйте, ну, понравился вам, какая разница, что Илья считает, это хороший обжарщик или плохой.
Молотый не берем.
Не, молотый не надо брать. То есть лучше взять самую дешевую ножевую кофемолку за там 1000 с лишним рублей, которая вот так делает, и которую все в индустрии будут говорить, что это варварство, но это лучше, чем молотый кофе. То есть молотый кофе — это прям самое не то.
И если все-таки он молотый, сколько он может храниться?
Ну, за 2 недели его надо точно выпить, а лучше за 1. И закрывать всегда надо пакет с кофе дома плотно закрывать. Закрывать на застежку, на зиплок.
Вот прямо этот пакет.
Да,
и
да,
пересыпать не надо?
Никуда не надо пересыпать, потому что обычно все емкости для пересыпания, вот на них как раз эти масла и выступают, и прогоркают, и вот от них только хуже становится. Пакет – это идеальная упаковка для кофе, не просто так все фасуют в эти пакеты. Не для того, чтобы люди дома пересыпали в какую-нибудь стекляшку.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А профессиональные мечты у владельца кофейного бизнеса, они про что?
Наверное, я хотел бы, чтобы люди не пили растворимый кофе, а пили вместо него кофе из зерен.
У вас здесь, я слышу, не заботу о людях, а исключительно просто такой вот, какой, как у бизнесмена.
А вы, подождите, вы сказали мечты. А мечты у меня что, должны быть о людях? О людях у меня одна забота, чтобы люди перестали бухать и отравлять себя табачным ядом.
Это замечательно.
Это вот у меня единственная мечта, и когда они до этого дойдут, каждый человек в отдельности, он просто увидит, насколько его жизнь резко изменилась в лучшую сторону. А все, что было до этого, он подумает: боже мой, зачем я это делал? Мне уже 55, пора реинкарнироваться. Понимаете, то есть пока вам ребята, вот если есть, которым 30, бросайте, пока не поздно. Ну, для этого кофе, кстати, может помочь, чтобы перейти через эту самую. Вот, вторая у меня мечта бизнесмена, это, конечно, заменить все эти шоколадки, которые продаются в Пятерочках и прочем, вот шоколадом нормальным, натуральным, естественным, чистым шоколадом, без всех этих лецитинов, фиготинов.
Магазины такие вот офлайновые.
Да.
Надо ли вам это?
Надо, надо.
Есть будем
делать. Нет, или нет? Нету, пока будем делать. Хочется сделать сеть кофеен Торрефакта, где будет и кофе, и чай, и, значит, и какао-продукция нормальная, и шоколад, вот и горячий, и твердый, и такой, и сякой, и мои там авторские напитки из специй, которые тоже я там периодически попиваю, просто специи с кипятком.
А у вас авторские напитки еще?
Да, и специи
с кипятком. Это вот на сайте?
Нет, не на сайте, это пока только в моем внутреннем мире.
Самое приятное в вашем ведении кофейного бизнеса, что это?
Ну, самое приятное – это свобода какая-то, свобода принятия решений, нестандартные задачи постоянно. То есть, когда у тебя свой бизнес, когда ты предприниматель, значит, ты мастер на все руки.
А что у вас там нестандартно? Вот 8 лет по накатанной
идете. Да не по накатанной. Вот мы производство там перезапускали год назад, там новые сняли производство, надо этот ангар было распланировать, это сюда, да. это сюда. Ну, первый раз первый класс. Или там, я не знаю, какие-нибудь акции там проводим, или, я не знаю, там снимаем что-нибудь. Да постоянно что-то возникает. То есть все время есть что-то, чем ты можешь заняться, что ты не делал до этого и что тебе интересно делать, просто потому что ты этим не занимался. Нету как бы повторяемости, что тебе надо делать каждый день одно и то же.
Самое неприятное в бизнесе в этом?
Самое неприятное, я даже не знаю, что-то сейчас ничего нам не приходит, все приятное.
А что знакомые говорят про ваш бизнес?
Говорят, все нормально.
Все нормально?
Да. Ну, я с ними не разговариваю об этом, ведь это же, ну, это как спросить у них, что они про мою жену говорят или еще про что-то. Они же будут врать.
Не, я не знаю, может быть, на руках носят, потому что вы всех обеспечиваете как раз
не,
своим
я,
кофе.
Не, я не покупаю лояльных знакомых.
Если не владелец кофейного бизнеса, то кем вы будете? Если я вам сейчас запрещаю этим заниматься, вам нужно продать, ну, посмотрим.
Да, но я тогда поеду инструктором походы водить на Камчатку. Вот. Я, в принципе, и так туда планирую поехать летом на подработку, типа. Я им там сказал, что мне работа нужна, чтобы водить походы по горам, там отличные места вообще.
А с учетом набора компетенций
вот
знаний?
С учетом набора компетенций, я считаю, мне там самое место, как бы эти рюкзаки.
Да это вы прикалываетесь, подождите, нет. А вот именно опыт, бизнес-опыт. С этим бизнес-опытом
с этим
в какую сферу легче пойти?
Да я не знаю, в любую. Но управление, я же говорю, это решение нестандартных задач. То есть мне без разницы, чем заниматься. Я могу взять и въехать достаточно быстро в любую структуру, в любую это, в любое то, и понять, что там нужно делать. Плюс я всегда, знаете, там есть люди реактивные, есть проактивные. Я, конечно, ко второй категории относился. Я вижу дыра. Надо дыру залатывать не потому, что мне там начальник сказал, потому что я ее увидел, потому что, да, я спросил, это надо? Да, надо, все отлично, я запускаю и так далее. То есть я не могу пройти мимо того, что плохо лежит. Не в плане стащить, а в плане, что это надо починить там и так далее. И поэтому работа находится всегда. И мне без разницы, чем заниматься. Кофе, окей, его надо пробовать, там это органолептика. Ну, вот поэтому у нас какао, чай там тоже, она присутствует. Ну, окей, я могу там научиться чему-то совершенно постороннему.
С точки зрения расширения бизнеса, какие-нибудь там проводить семинары, мастер-классы, вот это, вы этим занимаетесь? И
ну, мы в Торрефакте проводили какие-то мастер-классы для людей, для частных лиц, они приходили на них и так далее.
Потому что вы приуныли, как-то не
ну,
очень
да, пошло. Ну да, там выхлоп был, придет там 7 человек, да, грубо говоря.
А где же ваш клуб? Подождите, вот эти люди,
виртуальный,
которые...
Виртуальный, он виртуальный. То есть они все на сайте, они дома пьют, они там делятся опытом в комментариях.
А какая-нибудь там школа обжарщика, чтобы диплом
потом дали? Не, а школа обжарщика, домашнего?
Ну, не знаю.
Не, ну
да,
просто
домашнего.
Не домашнего нам это не надо делать, это вот людям,
это конкурентов платить.
Да, это
да.
Зеленый кофе, который продают, это им надо делать. Вот. Да что-то может такое поделать. Ну, в основном сеть школа бариста есть у многих уже абсолютно. Угу. То есть это тоже что-то не то. Что-то для дома, тут тоже надо найти вот какую-то, не знаю, разумную какую-то идею. Пока была мысль записать там нормальный там видеокурс, там пятидневный, грубо говоря. Такой, типа, как бы как вебинар такой длинный. Там по 2 часа каждый день, где я могу рассказать реально людям, ну так, дать им форматирование, представление о кофе. Вот он растет так, вот его собрали так, его привезли так, вот здесь его обжарили
круто.
Так. То есть дать людям большую картину. Мне кажется, это лучшее, что я могу дать. А все остальное – это вкусовщина. То есть, ну, как бы представьте, вот, ну что, вот у вас есть школа там потребления помидоров. Нет, наверное, но при этом кто-то считает, что он разбирается в помидорах, а кто-то считает, что не разбирается. То есть, это все вкусовые вещи, это все опыт человека, и это там одна из, ну, его точек там касания со Вселенной. То, как он воспринимает вкусы и то, что он с ними делает. Здесь просто надо учиться, мне кажется, каждый день этому. Тут не научишь ни на каком курсе, никакой диплом не поможет.
Спасибо огромное. Илья Савинов, владелец кофейной компании Torrefacto, рассказывал сегодня о своем бизнесе. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», пришлите мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите в письме, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а аудиоподкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
ООО «Torrefacto». Юридический адрес 111-024. Город Москва. Вторая улица Энтузиастов. Дом 5, корпус 10, этаж 3, помещение 7, комната 6. ОГРН 115-774-664-98-30.